Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 14-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем этот канон в том виде, как он исполняется на богослужении утренней четверга пятой седмицы Великого Поста, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». На этой службе канон Андрея Крицкого исполняется полностью. В отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, вечерних богослужений понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы Великого Поста, когда этот канон исполняется частями. Та служба, о которой идет речь, «Стояние Марии Египетской», в нашей приходской практике совершается в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. Сегодня мы продолжаем читать вторую песнь Великого канона, обращаемся к той ее части, которая находится после второго ирмоса, второй песни, и начинаем читать стропаря «Вся прежде закона претекши о душе сифу не уподобилася еси, ни еноса подражала еси, ни еноха приложением, ни ноя, но явилася еси у Бога праведных жизни». Итак, вся прежде закона претекши о душе, претекши причастие прошедшего времени в форме именительного падежа единственного числа женского рода. Причастие это согласовано со словом «душа». «Ши» или «щи» — это именно окончание причастий женского рода. Слово «тещи» в церковнославянском языке значит «бежать», «быстро идти». Слово «течение», в свою очередь, значит «бег» или «путь». Здесь находим слово «претекши». В греческом тексте слово со значением «пробежать мимо», «а бежать вокруг». Таким образом, если в несколько переносном смысле это слово понять, «обойдя», «вся прежде закона претекши», то есть «обойдя всех, кто был прежде закона». Дальше здесь перечисляются древнейшие ветхозаветные патриархи Сиф, Енос, Енох, Ной, которые жили до того, как Богом был дарован через Моисея еврейскому народу закон, то есть заповеди, установления, касающиеся жизни, касающиеся богослужения. Те, кто жил до этого события, до исхода евреев из Египта и дарования им синайского законодательства, жили таким образом, по выражению этого текста, прежде закона. «Вся прежде закона претекши о душе, обойдя», имеется в виду мысленно, «обойдя всех, кто был прежде закона». И далее «сифу не уподобилася еси». «Не уподобилася еси» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «перфект». Здесь форма второго лица единственного числа «перфекта», то есть «ты не уподобилась сифу». «Сиф» — сын Адама и Евы, рожденный уже после убийства Каином Авеля. «Ни еноса подражала еси». «И еносу ты не подражала». В четвертой главе книги «Бытия» упоминается о сыне Сифа Еносе. Там сказано: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Можно здесь обратить внимание на управление глагола «подражати» в церковнославянском языке. Управление глагола — это падеж дополнение, которое ставится при глаголе. Если в русском языке глагол «подражать» управляет дательным падежом, то есть дополнение при нем ставится в дательном падеже, «подражать кому» мы говорим, например, «подражать еносу», то вот в церковнославянском языке он свинительным падежом «не еноса подражала еси». Далее «не еноха» – приложением. Енох – один из потомков Сифа. О нем в 24 стихе 5 главы книги «Бытия» читаем: «И быша вси дние енохвы лет 365, и угоди енох Богу, и не обреташеся, за не приложи его Бог». Всех дней еноха было 365 лет, и угодил енох Богу, и не было его, не обреташеся, то есть он не находился больше на земле, за не приложи его Бог, потому что Бог переселил его, приложи, переместил буквально. Далее читаем тропарь «не ноя». «Ноя» — это также винительный падеж, также дополнение к глаголу «подражала еси», то есть «иною ты не подражала». И далее по-церковнославянски «но явилася еси у Бога праведных жизней». «Убогий» — буквально «бедный». Если этимологию, то есть происхождение этого слова рассмотреть, корень в нем тот же, что в слове «богатство», а «у» — приставка, имеющая здесь смысл отрицания, то есть «убогий, лишенный богатства». Таким образом, явилась еси у Бога праведных жизней, но ты оказалась лишена жизни праведников. Вся прежде закона претекши о душе сифу не уподобилася еси, ни еноса подражала еси, ни еноха приложением, ни ноя, но явилась еси у Бога праведных жизней. Переведем полностью на русский язык. Претекши, то есть обойдя мысленно или же пройдя мимо, здесь и такое понимание возможно, пройдя мимо всех, кто жил прежде закона, о душа, ты не уподобилась сифу, не подражала еносу, ни покаянию еноха, ни ною, но оказалась лишена жизни праведников. Слово «приложение», точнее, греческое слово, которое соответствует этому церковнославянскому слову, может иметь переносное значение «изменение», ну и отсюда смысл «покаяние». Вот поэтому этот тропарь можно таким образом перевести. «Ты, душа, пройдя мимо всех, кто был прежде закона, не уподобилась сифу, не подражала еносу, ни покаянию еноха, ни ною, но оказалась лишена жизни праведников». Прочитаем теперь комментарий на этот тропарь епископа Виссариона Нечаева, церковного деятеля XIX века. «Сиф был сын Адама, данный ему взамен Авеля, отчего и получил свое имя, означающее «для продолжения благословенного племени». Члены этого благословенного племени, потомки Сифа, известны под именем сынов Божиих, в противоположность потомкам Каина, отверженным от Бога. Подобно потомкам Сифа, и христиане – суть сыны Божии, по благодати усыновления Богу в таинстве крещения, и, следственно, прямые наследники Царства Небесного. Но так ли свято мы дорожим именем сынов Божиих, как Сиф и благочестивая часть его потомства? Не по имени ли мы только сыны Божии? Любим ли мы Отца Небесного? Боимся ли его, как свойственно сыну? Как сыны Божии мы составляем род избранный, подобный древнему богоизбранному народу, царственное священство. Но жизнью и делами не походим ли мы на язычников, и, подобно им, не рабствуем ли греху и дьяволу? Если так, то признайся, душа христианская, что ты не уподобилася еси сифу. Енос был сын Сифа и наследник его благочестия. при нем начали призывать имя Господа Бога. Как говорит книга «Бытия», то есть открылось общественное богослужение, тогда как до того времени богослужение совершалось только в кругу семейном. Общественное богослужение теснее соединило сынов Божиих, благочестивых потомков Сифа, и сделало их более безопасными от пагубного влияния нечестивых потомков Каина. Таковое же значение имеет общественное христианское богослужение. Потому уклоняющиеся от храма уклоняются от братства во Христе и находятся в опасности с ослаблением своего духовного союза с братьями по вере отпасть от союза с самим Христом, который, как глава церковного тела, составляет единое целое с его членами. Смотри, душа христианская, не находишься ли ты в этой опасности, если чуждаешься общения с верующими в храме Божием, тяготишься общественным богослужением? Напрасно в этом случае ты не подражаешь Еносу. После Еноса лучшим представителем благочестивого племени был Енох, праправнук Еноса. Енох так угодил Богу, что живым, не испытав смерти, переселен был в жилище блаженных. С ним случилось то же, что впоследствии случилось с пророком Ильей, который был взят живым на небо. Чем же Енох заслужил такую чрезвычайную милость Божию? Верой в грядущего Искупителя, по слову апостола Павла, и покаянием, ибо, по слову сына Сирахова, он был образцом покаяния для современников. «Енох, угоди, Господи ви, и приложися образ покаяния родом», читаем в 15 стихе 44 главы книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Енох угодил Господу и был переселен. «Приложися» по-церковнославянски. Образец покаяния для всех родов. Вера и покаяние Еноха остаются доселе образцом для подражания, пишет епископ Виссарион Нечаев, но ни в том, ни в другом отношении ты не подражаешь Еноху, переселившемуся, грешная душа, и горе тебе, если до конца будешь уклоняться от пути веры и покаяния, каким шел он. Ты не достигнешь жилища блаженных, в котором обитает Енох. Ной жил во время всеобщего нравственного растления людей, которое проникло даже в среду благословенного племени Сифова. Ной, по повелению Божию, был проповедником покаяния для нечестивых современников, и угрозы Божией истребить их, если они не покаются в течение 120 лет. Он дожил до исполнения угрозы Божией. Все погибли в водах потопных, кроме него самого с семейством. Оно и сказано в Бытописании, что он был человек праведный и непорочный в роде своем, то есть в нравственном отношении был образцом совершенства между людьми современного ему поколения, нечестивыми и развращенными. Во всех этих отношениях какой прекрасный пример для подражания представляет Ной? Но ты, душа христианская, не подражаешь ни его благочестию и добродетели, ни его мужеству и терпению, ни его крепкой вере и упованию на Бога. Не примеры людей святых и правдивых, не заповеди Божии служат для тебя руководством в жизни, а дух века, часто враждебный вере и благочестию, и нечестивые обычаи мира. Ты увлекаешься этим духом и этими обычаями, забывая слово Писания, что дружба с миром есть вражда против Бога, что не следует сообразовываться с веком сим. Читаем следующий тропарь. «Едино отверзла еси хляби гнева Бога твоего, душе моя, и потопила еси всю, яко же землю, плоть и деяния и житие, и пребыла еси вне спасительного ковчега. Едино отверзла еси хляби гнева Бога твоего. Одна открыла ты, отверзла еси, еси заменяем на слово «ты» при переводе. Одна открыла ты бездны гнева Бога твоего, душа моя. В этом тексте намек на библейское повествование о потопе при Ное. В этом повествовании в 7 главе книги «Бытия» в 11 стихе читаем: «В 600-ное лето в житии Ноеве, второго месяца, в 27-й день месяца, в день той разверзошася все источницы бездны и хляби небесные отверзошася». Хляби небесные. Слову «хляби» здесь в библейском тексте, а также в тексте тропаря Великого Канона, который мы прочитали, слово «водопады». Слово «хляби» встречаем, например, еще в 41-м псалме. «Бездна бездну призывает во гласе хлябий твоих». По переводу Юнгерова: «бездна бездну призывает голосом водопадов твоих». Тот же Юнгеров поясняет, что авторы библейских текстов здесь имеют в виду каналы, соединяющие хранилища вод, которые над небом находятся, каналы, соединяющие эти хранилища с землей, через которые вода извергалась на землю, по представлению библейских писателей. И таким образом произошел потоп во времена Ноя. «Едино отверзла еси хляби гнева Бога твоего, душе моя». Таким образом можно перевести: «Одна ты открыла водопады гнева Бога твоего». «Отверстия гнева Бога твоего» или «бездны гнева Бога твоего, душа моя». Далее: «И потопила еси всю, яко же землю, плоть и деяния и житие». И затопила, как всю землю, плоть и дела твои, и жизнь. Далее по-церковнославянски: «И пребыла еси вне спасительного ковчега». «Осталась вне спасительного ковчега». «Одна ты открыла бездны гнева Бога твоего, душа моя, и затопила, как всю землю, плоть и дела твои, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега». Те воды, которые изливались на землю при Ное во время потопа, согласно библейскому повествованию, были проявлением гнева Божия, гнева в отношении человечества, отказавшегося покаяться. Как пишет епископ Виссарион Нечаев: «Если я подражаю блудствовавшим при Ное, должен наследовать и их осуждение, подобно им погрязнуть в водах потопных, в готовых поглотить меня волнах гнева Божия». В некоторых псалмах мы находим образ тонущего человека, над которым смыкаются волны. Это, например, уже цитированный нами 41-й псалом: «Бездна бездну призывает во гласе хлябий твоих, вся высоты твоя и волны твоя на мне прийдоша». «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все валы твои и волны твои прошли надо мною», по переводу Юнгерова. И 68-й псалом: «Спаси мя, Боже, яко в недоша воды до души моя, углебог в темении глубины, и несть постояния, приидох во глубины морские, и буря потопи мя». В переводе Юнгерова: «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей, я погряз в глубокой тине, и не на чем стать, вошел во глубины морские, и бурное волнение потопило меня». Согласно толкователям, волны, валы, глубины морские, бурное волнение Здесь служит образом бед, несчастий, обрушившихся на псалмопевца, можно понять как образ проявления гнева Божия, гнева, вызванного грехами. Следующий тропарь: «Мужа убих, глаголет в язву мне, и юношу в струп, ламех рыдая вопияше. Ты же не трепещеши о душе моя, окалявши плоть и ум осквернивши». Здесь сначала надо перевести слово «глаголет». При этом слове подразумевается «бытописатель», автор книги «Бытия». «Бытописатель» говорит. Далее следует прямая речь библейского персонажа Ламеха. «Мужа убих в язву мне и юношу в струп». Прямая речь заканчивается, и затем слова «Ламех, рыдая, вопияше». «Убих» — это «я убил», аорист первого лица единственного числа, подставляем местоимение «я» при переводе. «Язва» — это церковнославянское слово, переводит греческое слово со значением «синяк», «след от удара», «юношу в струп», «струп» по-гречески «травма», то есть «рана». Итак, «мужа убих» глаголет «в язву мне» и «юношу в струп», «ламех рыдая вопияше», говорит бытописатель. «Мужа убил я в язву себе и юношу в рану, рыдая, кричал ламех». Далее читаем по-церковнославянски: «Ты же не трепещеши, о душе моя, окалявши плоть и ум осквернивши, а ты не дрожишь, не трепещешь, душе моя, забрызгав грязью плоть и осквернив ум». С греческого это место можно несколько иначе перевести: «А ты не трепещешь, о душа моя, оказавшись запятнана грязью, осквернив плоть и ум». Как мы уже отмечали, слово «ум» в церковнославянских текстах обозначает духовное начало в человеке, таким образом его можно переводить словом «дух». Так бытописатель говорит: «Ламех восклицал, рыдая, мужа убил я в язву мне и юношу в рану мне, а ты, душа моя, не трепещешь, быв забрызгана грязью, осквернив плоть и ум», или «плоть и дух». Ламех — один из потомков Каина. В 4 главе книги «Бытия» мы читаем, что однажды он обратился к женам своим, к двум своим женам с такой речью: «Рече же Ламех своим женам, Ада и Селла, услышите глас мой, жены Ламеховы, внушите моя словеса, яко мужа убих в язву мне и юношу в струп мне, яко седмицею отмстится от Каина, от Ламеха же 70 седмицею». Епископ Виссарион Нечаев пишет следующее по поводу прочитанного нами тропаря Великого Канона: «Мужа убих глаголет в язву мне и юношу в струп, Ламех рыдая вопияше, ты же не трепещеши, о душе моя, окалявши плоть и ум осквернивши». Ламех, совершив убийство, поведал о нем своим женам. Он вопиял пред ними, что убил взрослого и юношу, но ему не удалось убить их так, как убил Каин. Каин не встретил сопротивления от Авеля. Ламех же, хотя убил мужа и юношу, и сам получил от них жестокие побои, следы которых, язва и струп, остались на его теле. Это было причиной того, что Ламех рыдал, когда говорил женам о совершенном им убийстве. Видно, боль от побоев была очень чувствительна для него. Но чем естественнее это чувство в Ламехе, тем непонятнее отсутствие его в грешнике, совершающем подобное преступление в отношении себя самого. Грехи, которыми он оскверняет плоть, совершая их для угождения плоти, а через посредство ее и ум помрачая, то есть его чистоту страстями, суть язвы и струпья, которые следовало бы непрестанно оплакивать, и которых, пока не очищены будут покаянием, нельзя не трепетать при мысли о неминуемом суде Божием, угрожающем нераскаянным. Но привычка к грехам убивает, наконец, в душе чувство боли, производимой ими в совести, убивает саму совесть, совсем заглушая ее обличительный голос, подавляет страх суда Божия. Поистине жалкое положение. Опасности его может не признавать только равнодушная к своему спасению душа. Во что бы то ни стало, она должна победить в себе это пагубное равнодушие. На этом мы сегодня закончим читать Великий Канон. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.